Дорогие братья и сестры, четверг, вечер, страстной четверг, всегда особенное для нас событие. Мы вспоминаем, что сделал Иисус, какие его были последние слова, какие его были переживания перед тем, как он был предан в руки грешников и затем взошел в пятницу на Голгофский крест, претерпел за нас неимоверные страдания, позор, и затем умер и был погребен. Мы с вами для того, чтобы в памяти нашей ожили слова, сказанные Иисусом в этот вечер, откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вы знаете, это Евангелие более всех говорит о речах Господа Иисуса Христа в тот страстной четверг. В 13 главе Иоанн описывает, как все началось, что все началось с омовения ног. Господь преподал своим ученикам этот пример бескорыстного самоотверженного служения, пример самоуничижения, чтобы ученики никогда не забывали, что если они будут служить друг другу, как Он служил им, то у них никогда не будет между собой разделений. И после того, как Господь совершил затем вечерю, установил Новый Завет, Он дал ученикам наставление. Это наставление уже в 13 главе, мы видим в ее окончании, в 14. И вот в 15 главе Он говорит очень-очень важные слова. Мы будем читать с вами с 1 стиха и далее. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Дорогие братья и сестры, какие драгоценные слова, какая удивительная притча была сказана Иисусом Христом. И в этой притче Господь говорит о том, кем Он является для Своих учеников, кем Небесный Отец является для них. Он говорит о двух категориях христиан, об истинных и ложных, и говорит об участи тех и других. Но вы знаете, главный акцент Господь делает вот на чем. Он делает главный акцент на своей просьбе к истинным ученикам, чтобы они пребывали в Нем. Вы знаете, много раз это слово о пребывании повторяется в этом тексте. Поэтому я вижу, что именно на нем сосредотачивает свое внимание наш Господь. Что значит пребывать во Христе? Братья и сестры, я думаю, пребывать во Христе означает прежде всего верой осознать наше тесное единство с Ним. Нам не нужно, если мы верующие в Иисуса, нам не нужно начать пребывать во Христе. Ибо через рождение свыше мы оказались привитыми к этой благородной лозе. Если мы дети Божии, то мы и привиты к этой лозе. Поэтому Христова жизнь есть в нас. Но эту Христову жизнь, эти возможности духовные, которые Господь вложил в нас, их надо умножить и развить. Каким образом это происходит? Это происходит через наше непосредственное общение с Христом в молитве. Итак, мы верой принимаем то, что мы одно с нашим Господом через духовное рождение. И далее мы общаемся с нашим Спасителем. Мы общаемся с Ним тогда, когда начинаем день, когда завершаем его. Мы общаемся с Ним непрестанно все 24 часа в сутки. Он пребывает с нами. Не то, что мы за Него держимся, а Он держит нас в Своей руке, как Он сказал, «Из Моей руки никто вас не похитит». И какая бы проблема у нас ни возникла, дома ли, на производстве ли, мы тут же обращаемся к нашему Господу за помощью, чтобы Он дал нам мудрость правильно поступить в той или другой ситуации. Вот как мы практически пребываем во Христе. Мы общаемся с Ним, благодаря Его и прося о том, чтобы Он решил ту или другую проблему. Мы пребываем во Христе, когда познаем Его. Каким образом мы познаем Его? Я думаю, есть два источника познания Христа. Конечно, прежде всего, это Священное Писание. Когда вы читаете Евангелие, когда вы читаете послание, когда вы обращаете внимание на то, как Христос представлен в Священном Писании, вы познаете удивительные стороны Его характера. Уберите Писание, и вы окажетесь во тьме, в невежестве о том, каким прекрасным является для нас Спаситель Иисус Христос. И второй источник нашего познания – это наша практическая жизнь, это то, как Христос действует в нашей жизни. Когда Он отвечает на наши молитвы, это один из источников нашего познания Его. Когда Он открывает нам какие-то истины драгоценные, это тоже источник познания. Когда Он ведет нас своими путями, дорогие друзья, это тоже удивительный источник познания. Мы практически переживаем присутствие Христа, мудрость Христа, любовь Христа и могущество Христа. Мы познаем Христа, когда мы Ему служим. Потому что, когда мы вовлечены в служение, мы нуждаемся в том, чтобы это не наше было служение Богу, а чтобы это было служение Иисуса Христа через нас. Апостол Павел говорил, что все, что он делал, сделал фактически не он, а благодать Божия, которая со мною. И вот если мы таким образом познаем Христа, тогда мы обязательно увидим много благословений в нашей жизни. И вот далее Господь перечисляет эти удивительные благословения, и я хотел бы, чтобы мы на них главным образом остановились. Первое благословение пребывания во Христе – это принесение плода. Посмотрите на 5 стих. «Я есмь лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». «Ибо без меня не можете делать ничего». Дорогие братья и сестры, задумывались ли вы над тем, что сказал Иисус, кто пребывает в Нем, тот приносит много плода. Иначе говоря, наше пребывание во Христе определяется вот этим фактором. Есть ли какой-то плод в нашей жизни? И если бы речь шла об одном только лишь плоде, но на самом деле речь идет о многих плодах. Поэтому нас волнует вопрос, а где этот плод, который я приношу? Да еще не один и не два, а много плода. Братья и сестры, если мы все-таки заглянем в Священное Писание, мы
увидим, что довольно много плода приносит каждый верующий. И не нужно думать сейчас прямо об апостолах. Вот апостолы воскрешали мертвых, вот апостолы демонов изгоняли, вот апостолы чудеса творили, но в сравнении с ним я вообще не считал. Нет, давайте библейски думать о себе. Какие плоды, которые относятся к верующим, описаны в Библии? Первый плод, о котором упоминает Библия, это плод покаяния. С этого, собственно, и начинается наша христианская жизнь. И я вам скажу, что первое покаяние, которое мы совершаем, оно не будет только в числе номер один. Вся наша жизнь будет непрерывным покаянием. Потому что кто из нас действительно имеет очи видящие, тот всегда увидит в себе в сравнении с Господом бездну несовершенства. Тот скажет, как сказал однажды в 39-м псалме Давид, беззаконий моих больше, чем волос на голове. И мы, как дети Божьи, мы не можем спокойно относиться к греху, мы в нем раскаиваемся. Это первый плод. И если только каждый день вашей жизни завершается покаянием, значит, вы приносите этот плод Богу. Послание Римлянам, 6 глава, Павел еще об одном плоде упоминает. Он говорит, когда вы были неверующими, вы делали дела, которых стыдитесь. А теперь плод ваш, помните что? Святость, а конец – жизнь вечная. Вот эти дела святой жизни являются тоже плодом. Но мы, правда, об этом как-то не задумываемся. Ведь многих из нас, или я думаю, если мы дети Божьи, то каждого из нас Господь освободил от множества пороков. Вспомните вашу безбожную, нечестивую мирскую жизнь. Вспомните скверные дела, которые вы творили. И вот теперь этих дел в вашем послужном списке нет. А что же на их место? А на их место взошли дела святости. Вы молитесь, вы каетесь, вы многое другое делаете, чего никогда не делали раньше. Поэтому не будьте самоедами, будьте объективными христианами. Если вы пребываете во Христе, у вас будут плоды святости. У кого-то эти плоды, знаете, очень зрелые, налитые, у кого-то они еще в процессе созревания, но нет ни одного дитя Божие, который бы не имел этих плодов. Еще вы помните, что Писание говорит о таком удивительном плоде, как добрые дела. Об этом очень много сказано в Писании. Если вы дети Божии, разве вы не творите добрых дел? Я думаю, обязательно вы припомните, когда вы сделали уже в этом уходящем дне какое-то доброе дело. Писание говорит о плоде Духа Святого, который тоже есть в жизни верующего христианина, и плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И я думаю, если в человеке нет этого плода, он вообще не христианин. Если христианин, в нем будет этот чудесный плод. Библия говорит о таком плоде, как свидетельство, о таком плоде, как общительность. Это лишь некоторые самые типичные плоды. И вот то, что я перечислил, это уже не несколько, а довольно много плодов. Я здесь не сказал о служении, которое мы несем. Я не сказал здесь о материальном служении. Все это является плодом, который мы приносим во славу Господа. Так что, когда Господь сказал, кто пребудет во мне, тот приносит много плода, Господь сказал истину. А следующее благословение, которое приносит нам пребывание во Христе, это эффективность молитвы. Посмотрите на стих 7. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Какой вызов бросает нам Христос, чего не попросите, будет вам. Но вот только мы этот стих должны внимательно читать. Не все, что придет в голову, будет вам, потому что здесь есть определенные условия. Если пребудете во мне, и далее слова мои в вас пребудут. Иначе говоря, братья и сестры, Слово Божие, которое мы скрываем в наше сердце, Слово Божие, которым мы живем, оно очищает наше мышление, оно очищает наши эмоции так, что они становятся святыми. А человек со святым мышлением, со святыми эмоциями, он глупости у Бога не попросит. Он попросит то, что будет прославлять Христа. Он попросит то, что будет служить расширению Царствия Божия. Поэтому Господь и сказал, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, чего не попросите, будет вам. Я думаю, что если только мы верующие люди, мы действительно христиане, надеюсь, что все здесь христиане, у нас обязательно вот в душе ведется такой, знаете, список, как Бог ответил мне на мои молитвы. Братья и сестры, я не могу себе представить христианина, у которого нет этого списка, которому Бог никогда ничего бы не отвечал. Если Бог отвечает, то это только лишь потому, что мы пребываем в нашем Господе Иисусе Христе. Когда вы читаете Деяния апостолов, вы поражаетесь, сколько много отвечал Бог на молитвы верующих. Вот Петра в темницу посадили за проповедь Евангелия, церковь о нем молится. И вы знаете, уже там в темнице ответ был получен. Этот ответ заключался в том, что Петр, ожидая на утро казни, вдруг спит. Вы можете себе представить человека, которого должны утром казнить, а он об этом не беспокоится, еще спит. И спит так крепко, что ангел его толкнул в бок, чтобы тот проснулся. Это уже ответ на молитву церкви. Я уже не говорю о том, что Петр потом вышел из темницы, ворота перед ним открывались и так далее, и так далее. Когда вы читаете Евангелие, вы убеждаетесь, что Бог наш, не молчащий Бог, это Бог, который отвечает на молитвы. Разве в жизни нашей церкви не было таких случаев, когда Бог отвечал нам на молитвы, когда мы взывали к Нему? Поэтому, если вы пребываете во Христе, обязательно будете иметь этот опыт ответа на молитвы. А третье очень важное следствие пребывания – умножается слава Отца. Посмотрите, пожалуйста, на следующий стих. «Тем прославится Отец, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вы знаете, братья и сестры, не так важно в жизни – будет ли известно наше имя или нет. Важно, чтобы было прославлено имя Небесного Отца. Поверьте, Христос ни о чем так не заботился, как о славе Отца. В послании к Коринфянам, 2 послание, 4 глава, Павел говорит о себе и о своих сотрудниках, что мы носим сокровище познания Христа в глиняных сосудах. Он подчеркнул, что он глиняный сосуд. И понятно, что честь сосуду не должна отдаваться ни в коем случае. Я читал такую историческую справку, где-то в Греции есть портовый город, и там гора, довольно приличная гора, где было разбито несколько миллионов глиняных сосудов. Когда-то из Испании возили в Грецию, это еще было, знаете, где-то до нашей эры и после нашей эры, несколько веков. Так вот, возили из Испании оливковое масло. Его реализовывали, а вот что касается сосудов, которые они привозили, назад их везти было нерентабельно. Их просто разбивали, и из них вот такую гору делали. Археологи на дне моря Средиземного находят иногда целые кладбища разбитой посуды, потому что моряки товар распаковывали, а вот эти сосуды разбивали и бросали на дно море. Сосуды не так ценились, а ценилось, что в сосуде. Братья и сестры, плохо, если мы хотим своей славы, но не славы Небесного Отца. Мы глиняные сосуды, мы будем разбиты. Нет смысла заботиться о нашей собственной славе, лишь бы прославился Отец. И вы знаете, Отец всегда прославляется, когда каются люди. А люди будут каяться тогда, когда мы будем орудиями в руках Бога. Помните это любимое мной место в послании к Коринфянам, что когда все один за одним пророчествуют, то неверующий, войдя в Дом Божий и услышав Слово Божие, и это Слово Божие открывает тайны его сердца, падает ниц. И, что самое главное, он не прославляет проповедника. И не говорит: о, какой хороший парень, как он здорово вот сказал, прям пробрало меня. Нет, там сказано, неверующий падет ниц, прославит Бога и скажет: истинно с вами Бог. Отец Небесный прославляется, когда мы повествуем о том, что Он совершил через нас, через наше служение. Вот в Деянии 21:19-20 сказано: приветствуя их, то есть апостолов, Павел рассказал подробно, что сотворил Бог у язычников служением Его. Они, выслушав, прославили Бога и сказали Ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев и все ревнители закона. Посмотрите, апостолы услышали, как Бог благословляет Павла и прославляют Бога. Поэтому очень правильно поступают дети Божии, когда они рассказывают о том, что Бог сделал в их жизни, как Он ответил на их молитву, как Он помог в каком-то затруднении. Братья и сестры, никогда не держите это в себе, не приписывайте это себе, но и не скрывайте. Благословил вас Бог, поделитесь этим. Небесный Отец прославляется, когда мы слушаем Ему. Вот в 1 Петра 4:11 сказано: говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. Отец прославляется, когда мы переносим гонение. Петр пишет: только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или как вор, или как злодей, или посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. И Бог прославляется, когда мы Его славим. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод, прославляющий, плод уст, прославляющих имя Его. И вот все эти восхваления Бога будут осуществляться лишь в том случае, если мы станем углублять наши взаимоотношения со Христом. То есть, когда позволим Ему приносить через нас плод. Четвертое благословение заключается в том, что мы исполнимся Христовой любовью. Господь продолжает: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас». «Прибудьте в любви Моей, если заповеди Мои соблюдаете, соблюдете, прибудете в любви Моей, как Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Знаете, братья и сестры, нам грозит опасность стать людьми буквы. Вы знаете, в Писании очень много интеллектуальной информации. Ну, например, учение об авторитете Писания требует, чтобы мы как-то разумом его восприняли, или учение о божественной человеческой сущности Христа, учение об оправдании верой, учение о последних событиях, учение о браке, учение о том и о сём. И опасность заключается в том, что мы можем очень хорошо знать учение, хорошо знать букву и упустить дух. И вы знаете, в этом случае церковь может превратиться в какую-то академию, если вера не привлекает чувства на свою сторону, если у нас правильные слова, но неверные наши эмоции, то тогда это будет очень ущербное, очень плохое христианство. Это будет то же самое, что книжничество и фарисейство. Наши чувства должны быть захвачены, должны быть направляемы Божьей любовью. И Господь говорит нам, что Он возлюбил нас очень сильной любовью. Вот нам нужен этот баланс между знаниями и между вот этим проникновением Христовой любовью. Посмотрите, Господь не учит нас, чтобы мы как-то проникали в свою любовь, ее взвешивали. Он говорит, пребывайте в моей любви. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Знаете, как железо, если оно погружается в огонь, вбирает в себя температуру огня и становится таким же красным, как огонь. Вот точно так же, если мы погружаем свое сердце в любовь Божию, тогда оно начинает воспринимать эти качества Божьей любви. И вы знаете, и действительно, любовь Христа очень мощная любовь. Он сказал, как возлюбил меня Отец. Вы можете себе представить, вы можете взвесить, вы можете уразуметь то, как Бог Отец любит Бога Сына. Конечно, это не может быть слабенькая, немощная любовь. Это могучая, огненная любовь. И Отца с Сыном ничто не может разлучить. Эта любовь никогда не ослабевает ни на одну секунду. Это любовь вечная. И вот Иисус сказал, вот таким образом я люблю вас. Это потрясающее откровение. Вы знаете, вот что касается нас, людей, наша любовь всегда ущербна. Мы фактически любить не умеем, если только Бог нам не даст любви. Потому что мы любим себя в нашей любви. Когда мы сталкиваемся с реальным человеком, с его реальными недостатками, то тогда любовь, увы, часто просто испаряется. Помните, я вам рассказывал про одного человека, который переписывался долго и хотел привезти в Америку невесту. И вот отправился уже за ней на Украину. И на следующий день получил отказ. Хотя до того в письмах признавались в любви и в самых нежных чувствах. Просто невеста услышала, как он храпит ночью. И это было достаточно, чтобы вся любовь у нее испарилась. Дорогие друзья, вот Христос любит нас такими, какие мы есть. Он знает все наши причуды. Он знает все наши слабости. Он не любит какой-то идеализированный образ, свое представление о нас. Он любит нас такими, какие мы есть. И Он не разочаровывается нашими недостатками, не ожидает от нас нереальных свершений. И вы помните, у Павла в 13 главе есть прекрасное описание любви. Так вот, если на место любви поставить слово «Иисус», то получится очень интересно. Иисус долготерпит, милосердствует, не завидует. Иисус не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Иисус никогда не перестает любить. Братья и сестры, Господь сказал, пребудьте в любви, размышляйте о ней. Просите, чтобы эта любовь Божия прикоснулась к вашему сердцу. Просите, чтобы она излилась Духом Святым в вашей душе, чтобы действительно вы не только знали учение Писания, но вы еще знали по сердечному опыту и любовь Бога, любовь Иисуса Христа. И вот тогда, когда у вас любовь соединится с этим благословенным знанием, вы будете чудными христианами. Пятое благословение. Вы должны пребывать во Христе, чтобы наполниться Христовой радостью. 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Братья и сестры, интересно, начинается 11 стих. «Сие сказал я вам, чтобы радость моя в вас пребывала». Интересно. Значит, совершенная радость должна заключаться в уже сказанных, в уже открытых истинах Иисусом своим ученикам. А что же тогда уже вот до этого текста сказал Иисус своим ученикам? И вот тут вы знаете, что Иисус открыл им истину, как они должны жить. Вот я, Господь и Учитель, я омыл во ноги. Теперь и вы это делаете. И когда вы обретете сердце слуги, это будет для вас великой радостью. Это будет радость совершенная. Или потом он сказал, что в обителях Отца им, ученикам, уже приготовлено место. Это великая радость. Потом он сказал, что на все молитвы будет дан ответ. Затем он сказал об Утешителе Святом Духе, который придет и будет наставлять учеников на всякую истину. Он сказал, что его мир, который он дает, не похожий на мирское утешение, будет сопровождать их до конца жизни. И вот потом он говорит, это сказал я вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть, если вы радуетесь этим истинам, что вам дана возможность служить, что у вас есть место на небесах, что на каждую вашу молитву придет ответ, что Святой Дух с вами, что мир Христа является вашим достоянием, тогда это будет совершенная радость. В мире радуются о чем? О том, что есть здоровье, о том, что есть деньги, есть жизненный успех. Но вы знаете, вот эта Христова радость, она потому и называется совершенной, что она сосредотачивается на вневременных вещах, на неприходящих вещах. И успех, и деньги, и хорошая семья, и прекрасное здоровье, все это когда-то оставит человека. И вместе с этим улетучится радость обо всех этих вещах. Но тот, кто радовался о вещах, предложенных Христом, тот действительно имеет совершенную радость. Она никуда не исчезнет. И все это результат нашего пребывания во Христе, Его работы в нас. Он открывает нам ценность всех этих дел. Шестое благословение. Если мы будем пребывать во Христе, мы будем любить друг друга. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Братья и сестры, когда мы поем «Пример мой вечный ты», мы, конечно, имеем в виду не только внешнее смирение Христа, но имеем в виду вот тот мотив, который влёк Христа на это самоуничижение, на эту великую жертву. А мотив был такой – Его любовь. И вот суть Христовой любви в самопожертвовании. Если мы будем действительно пребывать во Христе, мы будем людьми, которые за своих братьев, за своих сестер готовы отдать все. Вы знаете, Христос сказал, потому люди узнают, что вы мои ученики, что вы имеете любовь между собой. Вот когда сестра Мария Гуренко у нас попала в больницу на операцию, вы знаете, какое было свидетельство для людей, находившихся с ней, что каждый день к ней шли люди, служили ей, помогали ей, молились за нее. Да не только она. Я других знаю, наших сестер, которые то же самое свидетельство. Говорят, да что же это такое? К нам родственники не всегда приходят, а к вам прям каждый день. Это здорово. Когда мы выручаем друг друга из какой-то беды, братья и сестры, мы показываем, что в нас живет Христова любовь. Вот когда у нас в воскресенье здесь был класс, вот именно в этом зале, то Дима из Новокуйбышева выступал. Если вы помните, братья и сестры, когда-то мы собирали на его операцию, он оказался в очень трудном положении после тяжелой аварии. У него лицо было разбито, глаз куда-то уходил в сторону. И, в общем, если только бы мы не помогли, то с ним была бы беда. На операцию нужно было 200 тысяч рублей. Так вот, если вы помните, мы собрали тогда 60 тысяч рублей. За одно служение отдали туда. Все церкви нашей области вот помогали этому человеку. И вы знаете, как были поражены родители? Они бы нигде у своих друзей, у мирских, никогда бы не набрали такой суммы. А здесь увидели, что верующие любят друг друга. Я бы очень хотел, чтобы мы были такими людьми. И слава Богу, что наша церковь вот такая жертвенная. Какая бы нужда ни возникла, сразу наша церковь отвлекалась. Вы помните также вот прошлое воскресенье, когда о хосписе было выступление, сестра обратилась к нам с просьбой: пожалуйста, помогите, у нас есть такая нужда. Если только я правильно запомнил, вот без особой подготовки 64 тысячи церковь пожертвовала на это благородное дело. Это проявление любви. Братья и сестры, если наша любовь не тратится, она не любовь. Настоящая любовь всегда что-то отдает. И в принципе мы должны были отдать не только средства наши ради наших братьев, сестер, если нужно, даже и жизнь. Иисус сказал: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если мы пребываем во Христе, мы пожнем это благословение, мы неизменно будем любить друг друга. И, наконец, если мы пребываем во Христе, мы исполним Его заповеди. Вы знаете, есть разные мотивации для исполнения заповеди Христа. Ну, например, чувство долга. Надо, я исполняю Его заповеди. Или, например, страх наказания. Не исполню, буду наказан. Или желание заслужить награду. Побольше медалей Господь мне повесит на грудь в Царстве Небесном. Вот поэтому я и упираюсь, стараюсь. Но посмотрите, Господь дает нам самый лучший стимул для исполнения вот этой заповеди. Или, да, для исполнения заповеди. Этот стимул очень простой. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Я назвал вас друзьями, потому что сказал все, что слышал от отца моего. Посмотрите, какое доброе сердце Иисуса он устанавливает между собой и учениками, между собой и церковью. Взаимоотношения дружбы, но не господства. Вы знаете, там, где есть отношение господства, люди не могут открыть друг другу сердце. Люди не могут чувствовать себя на равных друг с другом. Всегда есть дистанция. Но Иисус намеренно рушит всякие вот эти барьеры и говорит ученикам: вы мои друзья. Я вам все сказал, что вы можете вместить все, что мне передал Отец. Господа так не делают. Так поступают только друзья. Братья и сестры, и вот именно эта дружба Христа должна мотивировать нас исполнять Его заповеди. «Если любите Меня, то соблюдете Мои заповеди», – сказал Иисус. И поясняет, что вы, друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам, не называет нас рабами. И посмотрите, Он дальше поясняет, что вот эти взаимоотношения такой очень прекрасной дружбы между творением и Творцом, они не были результатом человеческих усилий. Он говорит: не вы Меня избрали, Я вас избрал. Я был инициатором вашего обращения, Я был инициатором вашего служения. Здесь нет никакой вашей заслуги. И то, что я устанавливаю вот этот тип отношений, я вам друг, это моя инициатива. Именно это я делаю, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Да любите друг друга. Братья и сестры, вот на этой тайной вечере Господь сказал ученикам эту удивительную проповедь. Какие благословения скрываются в этом факте пребывания учеников в Нем. Он сказал, что они уже в Нем, им не нужно стараться быть в Нем. Он даже отметил: вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам. Он сказал, что они не являются вот этими бесплодными ветвями наподобие Иуды Искариота. Хотя он внешне принадлежал к Христу, он был даже апостолом, но он был сухой ветвью. Господь сказал своим ученикам, что они настоящие живые ветви. Но я хотел бы вот что спросить в окончании. Ученики поняли Христа? К сожалению, нет. Потому что пройдет немного времени, они все рассеются, они потеряют веру. Но это не означало, что они потеряли пребывание во Христе. Они еще были слабенькими в том, чтобы им уразуметь вот эту полноту благословений, которые они уже имеют во Христе. Нужно было время, нужно было им пройти через эти перетрубации, убедиться в своей абсолютной неспособности быть достойными учениками Христа. И пройдя этот печальный опыт, они поняли, мы нуждаемся во Христе постоянно. Пусть Он держит нас, как лоза держит ветвь. Пусть Небесный Отец продолжает трудиться и очищать нас. Как пришло время, и ученикам вполне стало ясно то, что Иисус говорил. Поэтому Иоанн и записал в своем Евангелии эту речь. Потом-то он все понял. Братья и сестры, очень хотелось бы, чтобы мы, которые не один год идем за Господом Иисусом Христом, не были подобны в этом отношении ученикам. У нас есть многое того, что поможет нам вот этот рубеж немощи быстрее преодолеть тем, чем ученикам. Мы с вами уже знаем, что Господь воскрес из мертвых, что Он идет за нами. Поэтому давайте пребывать в нашем Господе Иисусе Христе. Прильните к Нему, прилепляйтесь к Нему, общайтесь с Ним, берите в пример Его слова и поступки и подражайте Ему. Веруйте, что вы, несмотря на ваши немощи и слабости, в Нем пребываете, и Он в вас. И пусть это станет источником вашей силы. Да поможет нам в этом Бог. Аминь. Помолимся. Господи, и самый слабый, и самый сильный среди нас, благодаря Тебя сегодня за то, что Ты привил нас к себе, за то, что мы неразрывно соединены с Тобою, как ветвь с лозою. Хотелось бы, Господи, чтобы действительно Ты прославлялся через то, что мы приносим много плода. Помоги нам, Господь, никогда не останавливаться в этом. Помоги нам черпать новые и новые возможности из этого факта, что мы находимся в Тебе. Господь, пусть каждый из нас будет человеком, через которого прославляется Отец, изливается Твоя любовь на Церковь Твою. Помоги нам, Господь. Мы просим, благослови нас сейчас приобщиться к знакам Твоих страданий, к Твоему телу драгоценному и пролитой крови. И пусть это будет нам новым свидетельством с неба, о том, что мы Тобою возлюблены, Тобою не оставлены, что Ты пребываешь, Господи, и несешь нас, и хранишь нас в этом ужасном греховном мире. Да возвеличится во всем имя Твое. Аминь.